Ну что, друзья, не забыли нашу тему? Я хочу продолжить эту же тему. Ты сказал, и ты избрал. Или по-другому можно сказать, избрание. Знаете, друзья, вот я смотрю на христианскую молодежь и вижу, что одни очень счастливые люди. А других жалко смотреть на других. В одной и той же среде воспитываются. Одно и то же слово слушают. Одному и тому же Богу, кажется, служат. Но совершенно разные судьбы. Совершенно разные судьбы. Вы бы хотели быть счастливыми людьми? Или так, как и все? Где оно заключается, это счастье? В чем оно заключается? Смотришь от них, жизнерадостные. У них все устраивается, все хорошо. Я всегда смотрю, думаю, ну чего не хватает тем, у кого уныние, печаль, разочарование, все не так вот. Ну, такое же есть, друзья, да? Ну, все не так. Где-то как, знаете, как написано, что у глупого глаза его на конце земли, а у разумного во лбу его или в голове его. Думаю, ну что это такое? Что это за текст Священного Писания? Ну, это, оказывается, о нас с вами написано, братья и сестры. Это написано о том, что вот кому кажется, что где-то там хорошо, а тут все плохо. Вот у кого-то глаза там на конце земли, там хорошо, а у нас все плохо. Почему так вот нам кажется, что у нас, ну, плохо? Приходят люди с мира, неверующие, и вот посмотрят на нас, знаете, вот к одному тянется, хочется побыть вместе, а к другим не тянется абсолютно. Почему так? Одни притягают, другие отталкивают. Друзья, я сделал один простой вывод. Одни люди успели вовремя посвятить себя Господу, соединиться с Ним, с источником радости, с источником жизни, у них все хорошо. Сказать, что у них нет трудностей, есть трудности. Скорбей нет, есть скорби. Все у них есть, и они все переживают с полным упованием на Бога, с радостью живут и благодарят Бога. Итак, что сказал ты Господу? Что ты сказал Господу? Вот вы сегодня молились, братья и сестры? Есть те, кто не молился, забыл утром помолиться? У вас все помолились, да? Ну, хорошо. А вообще-то я сейчас иногда спрашиваю, молился или не молился. Это, вы знаете, нахожу тех молодежи, даже члены церкви, которые не молились, забыли помолиться. Ну, вот так все вроде бы хватает. Чего еще просить у Бога? Все нормально. Вот о чем мы сегодня молились? Кто из вас просил сегодня: «Господи, благослови меня»? И начинаем перечислять в дороге, в пути, там, ну и так далее. Ну, я думаю, все молились. Все молились. Друзья, я вам хочу сказать, что мы говорим Богу. Мы должны на это обращать внимание. А кто из вас сегодня молился: «Господи, помоги мне быть в благословении другому человеку»? Вы чувствуете разницу, друзья? Одна потребительская молитва: «Дай мне, дай мне». А другая, наоборот, чтобы я был полезным другому человеку. Вы знаете, как-то однажды Господь Авраама позвал и сказал: «Авраам, выйди из Ура Халдейского, и я благословлю тебя, и ты будешь в благословении другим людям». Вот я такой думаю, Бог избирает нас. Вот мы захотели идти за Господом, и теперь Бог из нас делает, чтобы мы стали благословением для других людей. Вообще, мы понимаем, о чем речь идет? Быть благословением для других людей. Чтобы нам было немножко понятнее, я бы чуть-чуть по-другому поставил вопрос. А если не благословением для других людей, тогда кем? Ну, проблемой, согласны, да? Проблемы, я не буду далеко говорить, проблемы можем стать для других людей. Вы обращали внимание, что иногда человек появляется в круг друзей, молодежи, ну и все оживает, все хорошо, радостно все, в присутствии Божие. Ну и хочется, чтобы этот человек пришел домой, побыл у меня дома, с моими пообщался, кто-то еще. А другой человек появился и настороженность уже. Но у меня семья большая, ко мне много ходит молодежи. И дети у меня разные. Одни тянутся к Богу, другие не тянутся к Богу. И вот смотришь, пришел кто-нибудь из друзей. Одному я радуюсь. Слава Богу, пришел. Я знаю, что он пообщается, там побудут они вместе, польза будет какая-то. Пришел другой человек, я думаю, чего ты пришел? У меня своего горя хватает, своих проблем. Понимаете, друзья? И вот мы вот так живем, вот, и вот мы этого, может, никто это не говорит, друзья, друг другу. Но мы же понимаем, что мы иногда создаем проблему, входя в какой-то дом. А иногда благословение. Нам рады нашему присутствию или нам не рады? Вы ощущаете на себе, где вам рады, а где не рады?
Конечно.
Как зайдешь, сразу понятно. Если вы не понимаете, что вы походите по друзьям, и вы сразу поймете, вам рады или не рады, друзья. Вот. Я очень скажу, а это ведь это очень важно, чтобы мы жили так, вот, чтобы с нас Господь сделал благословение. Друзья, ну это ладно, там посетили, еще что-нибудь, пройдет немножко времени, решите свои семейные вопросы, или ты будешь в благословении, благословение для мужа своего, или проблема, и наоборот. Или муж будет для тебя благословением, или проблемой. А где это начало началось, друзья? А начало где-то было намного раньше. Намного раньше, в юности, может, в подростковом периоде, когда человек закладывал свой путь, когда он избирал, каким путем мне пойти. У меня всегда стоит вопрос, а когда правильно сделать выбор? Своего жизненного пути, своей принадлежности. Когда правильно сделать избрание? Вы знаете, я думаю о том, что в старости избирать для себя профессию уже очень поздно. Вы согласитесь со мной, друзья? Он уже ее не потянет, она уже ему не нужна. После того, когда человек женился, искать себе жену тоже, по-моему, поздновато. Так или нет, друзья? Он уже все, уже она абсолютно ему не нужна. Когда человек посеял, думал о том, думать о том, что же мне пожинать. Поздно уже, что посеял, ты и пожнешь. Поэтому стоит вопрос так, а когда же сделать этот выбор? Когда же принять решение? Вы знаете, я удивляюсь, когда многие из молодежи не делают выбора. Это я еще не созрел. Уже 18, 20 лет. А он не созрел еще в выборе пути. Каким путем ему пойти? Как-то однажды с одним человеком, меня родители попросили, побеседуй с нашим сыном, пожалуйста. Ну, я аккуратненько пришел домой, ну, и пожелал с ним встретиться. Говорю, я хочу с тобой побеседовать. Он так ахнул. Ну, ладно, пойдем. Заводит меня в свою комнату, захожу к нему в комнату, у него компьютер стоит, на компьютере заставочка. Кто-то из сестер в черных очках, так, ну, выглядит современно. Вот, спрашиваю, твоя, ну да. И вот мы полчаса с ним разговариваем, он на нее смотрит, ну, влюбился. Естественно, это его цель жизни, по всей видимости. Я у него начинаю задавать вопрос. Ты каялся уже, примирялся с Богом? Он говорит, каялся. Ну и что, ничего не получилось. Что дальше нужно делать, спрашиваю. Ты знаешь, говорит, я не хочу, как другие. Вот сейчас покаялся, принял крещение. Только принял крещение, тот их то отлучили, то за выпивку, то там за гулянку, то закурил, то сходил в кино. А что ж ты решил? Я пойду нагуляюсь вдоволь. Вдоволь нагуляюсь. А потом приду, покаюсь, и все будет нормально. Я спрашиваю, а как ты думаешь, где ты будешь решать свои семейные вопросы? В мире или в церкви? Ну что, я совсем ненормальный? Конечно, в церкви. Нормально, нет, друзья? Вы бы хотели иметь такого мужа, который нагулялся вдоволь, а потом пришел решать в церкви вопросы свои? Я ему, правда, задал вопрос. А ты хоть раз наедался вдоволь? Он говорит, наедался. Надолго тебя хватило? Надолго хватает, когда человек вдоволь наестся, друзья? Ну, 3-4 часа. И все, желудок растянулся, и давай еще больше, и больше, и больше. Вот. Вы знаете, и я так думаю, так и в духовной жизни нашей. Тот человек, который я пойду нагуляюсь вдоволь, и ему хватит. Да не хватит, друзья. Будет тянуть постоянно. Что же нужно делать? Как же выйти из этой ситуации, друзья? И я вам хотел бы сказать, вот надо сегодня, в молодости нашей, в юности положить правильное основание своей веры, своей жизни. Слово Божие говорит нам очень просто. Я напомню один текст Священного Писания. Он записан в Второзаконии, 26 глава, 17-18 стих. «Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его и заповеди Его, и законы Его, и слушать гласа Его. И Господь пообещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом». Вы знаете, вот это очень важно, вовремя сказать Господу: «Ты будешь моим Богом. Я готов служить тебе». Простите, я немножко больше на практике. Вы же бывали на общении. Вы же видели, как люди каются сегодня. Давайте я вам расскажу, как люди каются. Я бы хотел, чтобы вы немножко сделали из этого вывод небольшой. Каются очень просто. «Господи, помоги мне оставить грех». Правильно молятся, нет, друзья? Вот представьте себе. Приходит Иисус Христос, находит двух учеников, Симона и Иоанна, Петра и Иоанна. Они ловили рыбу. Вот они упоймали массу рыбы, он сказал, закиньте сеть. Они упоймали сеть, поймали очень много рыбы, вытащили. А теперь Господь говорит: будешь ловить, отныне будешь ловить людей. Ну, пойдемте за мной. Они стоят с этими сетями, с этой рыбой. Господи, помоги нам оставить эту рыбу. Пойдет так, друзья, нет? Да нет. Вы понимаете, есть вещи, которые мы должны сделать сами. Не кто-то за нас должен делать. Ну вот человек просит: Господи, помоги мне избавиться от этого интернета. Но я ему говорю: давай я тебе помогу. Нет. Нет. А как ты хочешь, чтобы Бог помог тебе избавиться от интернета? Он что, должен для тебя спутники разбить? А? Заблокировать их или разбить, или уничтожить? Как он должен тебя избавить? Или он должен у тебя украсть твой ноутбук, или там еще что там, какие у вас там телефоны есть? Что он должен сделать для тебя, Бог? Вы понимаете, что это не Бог должен делать? Это мы должны принять решение. Кому я буду принадлежать? Чью волю выполнять? Кто мое упование? Кого я избираю в жизни? Это должен делать не Бог. И Господь говорит через Моисея: я предлагаю тебе два пути. Путь жизни и путь смерти. Путь благословения и путь проклятия. Совет тебе даю. Избери жизнь. Избери благословение, чтобы жил ты хорошо, и твои потомки имели счастье, имели благословение. Избери жизнь. Вот так Бог предлагает нам, а у нас все равно право остается за нами, избрание. Что изберу я, то и будет мне. И вы знаете, вот не тебе это, неприлично тебе это. Мы вообще прислушиваемся к голосу Божьему или не прислушиваемся? Друзья, все это зависит от самого простого. Что я избрал? Слушать голос Божий, Ему повиноваться, или же я избрал собственные пути? Все от этого зависит. Мне очень нравится Моисей. О Моисее написано так. Моисей пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища. Ну, читается легко. Все нормально. Давайте мы придем в реальность. Христос после Моисея появляется через 2000 лет почти. Так же, да? Моисей же раньше жил, чем Христос. И вдруг ради Христа он отказывается, поношение Христово берет для себя и считает для себя это лучшим богатством, нежели египетские сокровища. Как это так, друзья? Но если бы нам сейчас, нам легко, Христос уже видели, как он жил, как что делал, и мы ради него готовы идти. А он как? Вы знаете, я думаю о том, что вот он когда пожелал Господу служить, Бог ему давал откровение. И он в своих откровениях видел Христа. Он видел, что когда-то придет Иисус Христос. Придет к своему народу, к израильскому народу. Его народ израильский не примет. Будут смеяться над ним. Будут его поносить. Будут издеваться над ним. Будут плевать ему в лицо. Разденут его и повесят на крест Голгофский. И весь народ будет идти и смотреть на него. И кивать своими головами. И кричать: разрушающий храм, три дня созидающий, сойди со креста, и мы уверуем тебя, если ты угоден Господу, пусть он спасет тебя. И вот это Моисей видел. Откуда я знаю, что он это видел? Он прямо написал: пророка из среды вас, как меня воздвигнет Господь, его слушайте. Он это заранее, это видел, он это говорит, его и послушайтесь. И вот посмотрел я, а что на что он меняет? От чего он отказывается? Сын дочери фараоновой – это власть, это большое богатство, это вседозволенность, всякие развлечения. Все ему покоряется. А что он, на что он меняет? Меняет на насмешки, на поношение, на непонимание народа, ради которого он делает. На непонимание. Его готовы были камнями побить не раз. Вы понимаете, вот на что он избирает. И когда его готовы побить камнями, и когда Господь ему говорит: отойди, я сейчас я их в одно мгновение уничтожу, он говорит им: Господи, тогда и меня вычеркни из книги жизни. И Господь оставляет их живыми. Я думаю, почему так, друзья? Он сделал выбор. А почему? Я вам скажу, он сам, на нем написано, он взирал на воздаяние. Он взирал туда вперед, что когда-то будет встреча со Христом у него, и он с ним встретится. Он будет вместе с Иисусом Христом. Он видел не только его распятие, страдания, он видел его славное воскресение. Он видел его вознесение. И вот он смотрел туда, на это воздаяние, и захотел вместе с ним быть. То есть, а почему я говорю, что мы живем прошлым или настоящим? А видим ли мы то будущее, куда взирали герои веры? Ради которых они жили на этой земле, несли трудности, страдания, отказывались от всего, чтобы видеть туда впереди воздаяние, жизнь с Иисусом Христом. Я бы мог приводить, друзья, много примеров. Но думаю о том, что нам нужно подвести итог нашего избрания. Я-то думаю, что так в мыслях, в сердце мы все, да, я, конечно, со Христом. Вот если бы сегодня спросить, но если наступят сегодня тяжелые гонения, страдания за имя Господа, если смерть наступит за Христа, вы готовы со Христом остаться? Ну, как, например, в Северной Корее сегодня. Там за Христа сразу убивают или на долгие годы в тюрьму садят. Мы готовы пойти за Христом так? И вы знаете, мы скажем: готовы. Я уверен, скажем: готовы, конечно. На смерть за Христа, как Петр сказал: готов с тобой и на смерть пойти. Если мы готовы на такие большие дела, а на мелкие дела, готовы мы ради Христа чего-то отказаться? Ну, мелочь, которая на мою жизнь не повлияет, наоборот, только устроит в лучшую сторону. Готовы или не готовы, друзья? Не готовы. Почему? На большое дело вроде бы готовы, на маленькое не готовы. Почему так? А Библия говорит, что кто верен в малом, тот верен и в большом. Не обманывайтесь. Если ты в малом не верен, в большом ты не будешь верен. Вы знаете, я знаю, что у каждого из нас, я сам же это переживал, есть доброе намерение служить Богу. Но в нашей жизни часто не хватает на это силы. У нас наступают кризисы в нашей жизни, когда мы сами себя не можем понять, почему меня потянуло туда или сюда, почему я не могу стоять на этом пути, ведь я же обещал Богу добрую совесть. Вполне сознательно, да? Каялись же осмысленно, сознательно. Почему нету силы для победной жизни? Друзья, мы живем в плоти нашей. И Слово Божие говорит, что плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Они постоянно находятся во вражде. Скажите, это у возрожденного человека или не у возрожденного? Плоть желает противного духу. У возрожденного человека, оказывается, еще существует плотская сторона. И эта плоская сторона, она требует свое, она требует вот как раз таки материального, она требует вот физического, она требует видимого. Но все, что видимое, написано временное, а невидимое вечное. И у нас нужно выбор, кому и куда посвящу я свою жизнь. Если нашу жизнь мы посвящаем Иисусу Христу, Бог заботится о нас или не заботится? Бог заботится о нас. Написано, даже если кто-то касается вас, Господь касается зеницы ока моего. То есть Бог заботится о нас, Он устраивает нашу жизнь, тогда, когда мы покоряемся Ему. Но среди нас есть люди, которые не доверяют Богу. Особенно дети верующих родителей, они часто не доверяют, они привыкли, мы сами все сделаем. Мы многие вопросы решаем так, мы уже решили, теперь, Господи, Ты благослови и все. А если не благословишь, то мы еще и забастовку устроим, на собрания ходить не будем или еще что-нибудь. У нас все свои планы бывают, от этого есть проблемы. Но потом так постепенно человек заходит в кризис. Бывает, человек просто ослабевает от того, что в одиночестве, нету рядышком, знаете, молодежи, с кем можно пообщаться. В принципе, то я хочу сказать, наша молодежь – прекрасная молодежь. Я вам даже больше хочу сказать. Вы, наверное, не понимаете, что даже вы сегодня можете быть героями веры. Ну, ладно, где много молодежи, там, знаете, как-то все решаются вопросы, а вот где вот остаются одни люди. Например, я прям простой пример проведу. Не вышла замуж и сохраняет верность Господу. Предлагают мир другие варианты и все-таки сохраняет верность Господу. Герои веры или нет? Ничего особенного не сделали. Заболел человек и сохраняет верность Господу. Любит Господа, служит Ему. Герои веры? Герои веры. Вы знаете, таких случаев могу провести массы. Когда мы можем сохранять в мелочах верность Богу. Мы то как привыкли, вот смотрим, 11 глава Евреям, и описывается герои веры. Были сильные на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших воскресшими. В общем, великие чудеса творили. Герои веры, да? Ну, видно, конечно, герои веры силу имеют. А вот там дальше написано, скитались по горам и ущельям, не имели крова, не имели одежды, не имели пищи. Герои веры или нет? А что у них за геройство? Что они сделали особенного? Я хочу еще, чтобы вам было понятно. Богач и Лазарь. Лазарь на лоне Авраамова. Друзья, Лазарь – герой веры. О нем даже Христос ставит, как пример его. Богач в аду, Лазарь в раю. Я, правда, всегда задаю вопрос, за что богач оказался в аду? Пожалуйста, друзья. Потому что богатый был? А почему? За что попал Лазарь в рай? От того, что бедный был? Ну, на первый взгляд так кажется. Богатые идут в ад, бедные идут в рай. Ну, мы посмотрим, но мы не богатые в рай, да? Нет. Друзья, я хочу сказать, вот за что? За что попадает один и другой? Один в одно место, другой в другое место. Посмотрите, друзья, что пишется в этом месте. Я не читаю, вы же знаете это место. Когда обращается богач к Богу, отче Аврааме, он говорит, ты уже доброе твое получил там на земле. А Лазарь? А Лазарь не получил. Лазарь не получил. Вот мы стремимся к земному благу. Стремимся, да, чтобы у нас было хорошо на земле. И у кого-то все так легко получается. Но я скажу вам, очень легко получалось у Моисея. Он от всего этого я отказался. Зачем? Воздаяние там на небесах будет иметь. У меня попутно стоит вопрос, то есть я сейчас договорю. Лазарь богатый, то есть герой веры. Представьте себе, еды нету. здоровья нету, друзей нету, жилья нету. Он приходит к этому богатому человеку, у него единственные друзья – это собаки, которые его лижут раны. Ну, крошки упали со стола, поел. Друзья, но у него вера не потерялась в Бога. Он не отверг Бога, он надеялся, придет Бог, поможет мне. У него душа туда стремилась, в небо. Он не притянулся к этому земному богатству. Он не сказал так: «А, у меня такая жизнь плохая, какой там Бог? Никакого Бога нету. Пошел я жить своей жизнью». Я не знаю, слышали вы, нет, я рассказывал в некоторых местах. В одно время я попал в молодости, попал в тюрьму я за проповедь о Христе. Знаете, сижу я в камере. В камере, ну, людей, наверное, побольше, чем здесь. Камера поменьше, чем здесь. И вот подходит один так и громко перед всеми. У меня было там три клички: Святой, Святой Отец. И как-то еще уже забыл. И вот он подходит и говорит: «Святой человек!» И громко так: «Скажи, у тебя Бог сильный или не сильный?» Я говорю: «Сильный Бог». «Он все может или не все может?» Я говорю: «Все может». Ну, представьте себе, на публику, народу. Все слушают, все внимательно. Следят за нашим поединком. Вот. «Ну так вот скажи, пожалуйста, святой человек, а что ты здесь с нами делаешь в этой душной камере? Если тебе Бог сильный, пусть Он тебя отсюда выведет на свободу и живи там на свободе». «Ну ладно, ты скажешь, я же за Него страдаю, героем веры хочешь быть. Пожалуйста, сиди, сиди сколько ты хочешь. Но у меня к тебе еще один вопрос. А Он тебя накормить может? Ну вот не вот этой баландой, что мы здесь едим. Ну колбасы подогнать сюда. Может или не может?»
Может.
А? Может. Я тоже вспоминаю примеры. Михаил Иванович рассказывал, как яблоки подогнали, все по молитве, все. Вот. Я говорю: «Может. Может. Почему Он тебе не подгонит?» Сюда. Следующий вопрос задает. «Ну ладно. Еще один вопрос, потом ответишь. Скажи, пожалуйста, а почему ты болеешь такой болезнью, как и мы?» «А я перед этим заболел туберкулезом легких. И меня посадили с туберкулезом». Вот. Ну, поначалу появились мысли, наверное, думаю, наверное, я и не вылезу из больнички. Друзья, я одного дня не был в больничке. Я когда прошел в камеру первую, и вы знаете, что меня утешило? Я учил стихи на память вначале. И у меня был один стих, который я хорошо запомнил. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего, питанием для костей твоих». Этот текст меня многократно выручал. И вы знаете, когда я пришел, и, по-моему, на первую ночь я увидел этот текст, кто-то выцарапал на стеночке. Кто-то передо мной прошел раньше. Мне настолько он утвердился, и я полностью положился на Господа. И вот когда он мне задал этот вопрос: «Почему тебя Бог не исцелит? Он же может тебя исцелить». Мне Бог послал на память сразу ответ один. Я ему говорю: «Знаешь что? Когда мы придем пред лицо Божие, ты и я буду у тебя судьей». «Как судьей?» Я говорю: «Вот так вот. Когда ты придешь пред лицо Господне и скажешь: я бы тоже верил у Бога, если бы я сюда, в эту душную камеру, не попал. А я ж буду там находиться. И скажу: Господи, и я попадал в этой же камере, сидел вместе с Ним. Только я Бога прославлял, а ты возмущался против Бога. Когда ты скажешь: я тоже бы верил в Бога, если бы ты меня исцелил от болезни, а я тут же сразу скажу: Господи, я там вместе с Ним болел той же самой болезнью и ту же самую пищу ел, что Он. Но я прославлял Бога и молился тебе, а Он восставал против тебя». Он все понятно, повернулся и пошел. Друзья, вот я и хочу сказать, вот мы иногда в тех же условиях, но у одних есть упование на Бога, а у других нет упования на Бога. Кстати, и немножко по вопросу, я уже затронул этот вопрос, простите, еще один случай из этой же серии моей. Сижу я в тюрьме, камера еще больше, вот такая, как есть, но людей набито. На одной койке по 2-3 человека. спали. Ну, а там в несколько этажей коечки. Ну, поэтому спали по очереди. Ну, пока там кто-то, значит, находится, гуляет, другой отдыхает. И вот я отдыхаю, слышу крик. «Крысу поймали! Крысу поймали!» Ну, я уже понимал, что такое крыса поймала. Кто, братья, бывал в тюрьмах, знает. То есть, кто-то украл у кого-то что-то. Украли сахар. У одного украли сахар. И все, такой шум подняли. Ну, что суд в камере устраивают. Ну, и каждый выносит по партиям. Так, что скажут коммунисты? Коммунисты выносят свой приговор. Приговор там один у всех, я не буду говорить, какой. Следующий. Что скажут правильные? Правильные тоже выносят такой же приговор. Что рабочие скажут? Но я думаю, сейчас до меня очередь дойдет. Я сплю. Сплю, делаю вид, что я сплю. Ну, а сам слышу, все выносят приговоры. Все, человек пропал. А потом, а что церковь скажет? А я сейчас понимаю, о чем речь идет. Я сначала притворился спящим. Меня разбудили, все рассказали мне. А у меня один текст в голове. Знаете, какой? «Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Бога и удаляйся от зла. Это будет здравием для костей твоих, здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Я ж понимаю о том, что сейчас нельзя поддержать зло. Уповать на себя, сейчас выискивать какие-то ходы, хорошего не придешь. Вот сейчас я скажу, не нужно это делать ему. Да тут взрыв будет непонятно какой. Вот. И в общем, я говорю, а церковь скажет вот что. Суд без милости, не оказавшему милость. Предлагаю помиловать. Как они взорвались, как начали кричать. Да ты что, с ума сошел? Да ты разве не знаешь законов наших? А я больше ничего не отвечаю. Покричали, покричали, а потом говорит, ну ладно, раз церковь сказала, надо помиловать. Все. Друзья, а я там для меня, я преследую еще свое, будет здравием для костей твоих, для тела твоего. Вы знаете, я вышел из тюрьмы совершенно свободный, спокойный, то есть от болезни и здоровым пришел. Люди там за 3 дня получали болезнь. Выходили такие крупные, и тут же за 3 месяца уже готовы на больничку носили, а ни одного дня не побыл. Бог позаботился обо мне. Итак, я хочу, друзья, сказать, что нам правильно сделать выбор. Посвятить себя нашему Господу Иисусу Христу. От этого зависит все. Когда нам его сделать? И когда, я так понимаю, друзья, пораньше надо делать. Не тогда, когда уже, знаете... Но я даже вам хочу сказать, ну, друзья, я хочу по-отцовски с вами поговорить. Ведь мы же в жизни делаем некоторые еще выборы. Ну, например, семейные вопросы решаем. Серьезный вопрос или нет? Серьезный вопрос? Серьезный вопрос. Скажите, какой вопрос нужно решить раньше? Вопрос пути или семейный вопрос? А? Какой? Сначала вопрос пути. А во сколько люди решают вопрос семейный? Скажите, пожалуйста. Ну, согласитесь, 17, 18, в 20, 22 уже поздно. Переживают уже все, караул, что будет дальше. Ну, вот давайте мы теперь попытаемся соединить 2 решения вопроса в одно время. Вот спрашиваю. Когда ты будешь решать свой вопрос с Богом? Принимать крещение, примиряться с Ним, избирать? Не знаю. А сколько тебе лет? 17, 18 уже. А когда ты будешь решать семейный вопрос? Тоже не знаю. Но представьте себе. Мы же понимаем, чтобы решить семейный вопрос правильно в церкви, мне нужно сначала решить вопрос духовный. Так же, да? А потом семейный вопрос. И вот смотрю, у нас так вот тоже молодежи побольше, чем у вас. 100 человек и больше в одной церкви. Вот молодежи. Вот у нас в Ростове. И вот однажды один браток подходит ко мне и говорит, вот эта сестричка покается скоро. Это откуда узнал? Я тебе сказал, она скоро покается. Хорошо. Ну, я же тоже понимаю, о чем речь идет. Действительно, выходит... В воскресенье кается все искренне, серьезно, со слезами, обращается к Богу, подходит ее, поздравляют. Ну, я же подхожу, поздравляю. Ну, с одним вопросом. а ты сама себя понимаешь или нет? Она говорит, дядь Саша, да я искренне перед Богом покаялся. Я понимаю, что искренне. Я ж не сказал, ну ты сама себя понимаешь? Скажи, почему ты покаялась сегодня? Почему ты не покаялась год назад? Я правильно задал вопрос или нет? Ну, она может сказать, Бог мне не касался. Друзья, я вижу один вопрос, один момент. Стимулятор не тот. Не то я толканула к Богу. Не любовь к Иисусу Христу. А что я толканула к Богу? Вопросы семейные решать надо. И я ей так и сказал, знаешь, все хорошо. Я просто думаю, что как только примешь крещение, сразу будет пригласительный на свадьбу. Ну, 2 недели после крещения пригласительные на свадьбу были. Вот. Не в этом вопрос, друзья. Мы не против, не имеем права даже останавливать из-за этого крещение или еще что-нибудь. Потом годы проходят. Я таких сколько угодно судьб встречал. Проходит 5-10 лет, и человек начинает задумываться, а вообще я рожденный свыше или нет? Я дитя Божие или не дитя Божие? Почему не влечет меня к Богу? Почему меня не тянет к Слову Господнему, к проповеди Евангелия, к исполнению воли Божьей? Почему я чисто земной, плотской человек? Почему? А вначале было заложено основание не то, друзья. Не Христос. Не любовь к Нему. Ради Христа не было чего-то отказа. Было заложено другое основание. Решение проблем. Семейных, физических и многих других вопросов. Вы понимаете, как это все, казалось бы, рядышком, близко, а потом это все отражается на жизнь, а жизни нет, а потом кризис. А потом такие тупики, такое разочарование, веры не хватает, Бог не слышит, не отвечает. Мы начинаем потом входить в суету, в заботу, многие нагрузки ложатся, понимаем, теперь надо, оказывается, чтобы и деньги были, семью содержать, и здоровье нужно, и то, и другое. Молиться к Богу, а к молитве нет к Богу. 5 слов связать не могу, не знаю, о чем молиться Богу. Нет этой жизни, нет утешения. И люди начинают потихонечку задумываться, а может вообще Бога нет? А может Бог есть, да я не рожденный свыше? А может что-то еще, что может меня Бог не избрал в моей жизни? Я бы не хотел, чтобы с вами так было. Поэтому все вопросы нужно делать вовремя. Вовремя. Сначала нужно решить все вопросы с Богом. И когда вопросы с Богом решены, друзья, вот тогда подобное будет стремиться к подобному. Вы же понимаете эту мысль, да? Если человек невозрожденный, если он живет по плоти, он будет искать по плоти. Отсюда сегодня появляются в христианстве некоторые проблемы. Мы раньше в нашей молодости мы не знали, что такое разводы в христианских семьях. Мы прямо говорили, в христианских семьях не бывает разводов. Братья и сестры, а сегодня мы этого сказать не можем. Что Бог изменился? Нет. Просто есть люди, которые чисто по плоти идут за Христом. Чисто религиозной формой идут. А жизни нет. А есть люди, которые идут в духовной жизни. Вот те, которые нашли вот это общение с Богом, те, которые, знаете, вот соединились с Ним, они обязательно найдут себе подобных. Обязательно. И у них жизнь будет прекрасная и хорошая. Те, которые живут плотской жизнью, найдут себе подобных, плотских. Но там будет много проблем. Что скажем мы Господу? Сделали мы этот выбор? Сказали мы Господу, Господь, Ты мое упование. Тебя избираю я прибежищем своим. Благослови меня, чтобы я был или была благословением для другого человека. Помоги мне на этой земле жить во имя Твое, Царствие Твое расширять и утверждать на этой земле. Вы понимаете, в чем смысл молитвы? Отче наш, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Я опять хочу вернуться на наши молитвы. Я вам хочу сказать, в наших молитвах чаще всего звучит так. «Да придет Царствие Мое, да будет воля Моя». Переведите вы все свои молитвы вот под эту строчку «Твое или Мое?» «Воля Твоя или Моя?» Вы увидите, что в основном все Мое. Все Мое. Вот поэтому вот Господь и учил нас, чтобы мы молились, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Да, там и земные нужды дальше, и хлеб насущный нам пошли на каждый день, а потом опять воля Божия, прости нам долги, как и мы прощаем. Не уведи нас в искушение, избавь от лукавого. И вот нам сегодня нужно определиться, на какую сторону мы станем. А если ты уже стал и ослабел, может, у тебя сегодня трудности, кризис, и ты не знаешь, как выйти из этого кризиса, я бы хотел, чтобы ты сегодня продумал или продумала, как опять вновь встретиться с Иисусом Христом, как приобрести это благоволение Божие. Как-то однажды меня пригласили на одно день рождения. Сестричка пригласила на день рождения, она уже в возрасте была. Я взял с собой жену, и пошли мы на день рождения. Собрался небольшой круг друзей, и я задал ей вопрос. «Скажи, пожалуйста, в твоей жизни кризисы были или нет?» Она говорит, «Да, был у меня серьезный кризис был в моей жизни. Прошло время, когда я поняла, что меня Бог не слышит. Я молилась Ему, взывала, никаких ответов не было. И я приняла решение, если мне Господь не ответит, больше ходить в собрание не буду». И вы знаете, когда я приняла это решение, помолилась Богу и сказала, вот я сегодня пойду на собрание, и если ты мне не ответишь, это мое последнее посещение на собрание. Вы так еще до этого не доходили, друзья? Но у нее, видимо, был глубокий кризис. И вот она пришла в собрание, слушала, говорит, ничего меня абсолютно не коснулось. Ничего, абсолютно, как будто я и не была. У меня внутри такое ожесточение, и я решила, все, больше ходить в собрание не буду. Но когда я шла домой, говорит, мне вспомнился один псалом. «Если, друг, душою ты устанешь от тяжелой жизненной борьбы, и любить и верить перестанешь, окунувшись в волны суеты, если вдруг захочешь возвратиться в мир страстей, забыв Иисуса путь, не забудь прийти к Нему проститься, еще раз в глаза Ему взглянуть». Еще раз сказать Ему, как прежде, обо всем, что дух смущало твой, о твоей несбывшейся надежде, о тоске гнетущей и немой, о друзьях и братьях, не хотевших руку помощи тебе подать, чтоб тебя от бури налетевшей защитить и в горе поддержать. Помолись, и в этот миг прощальный, может быть, душа твоя поймет, отчего ты слабый и печальный, почему тоска тебя гнетет. С Иисусом близкое общение, может быть, тебе дарует вновь радость, мир, надежды обновления и святую первую любовь. Но вот я пришла домой, закрылась, она одна жила, и начала молиться Богу, прощаться с Ним, открыть Ему все свои переживания. И когда я так молилась, я не заметила, сколько времени, но поняла, что это было не 5 минут и не 10. Это могло быть где-то час или больше. Я встала с колен совсем другой. Бог обновил меня, говорит. Зажег мое сердце. Проблема, оказывается, не у Бога, в ней самой была. Она жила, Бог дал ей новую силу. И она по сей день служит и любит Господа. И прославляет Его. Путь у каждого свой тяжелый. Но я хотел бы сегодня сказать, друзья, что мы скажем Богу. Однажды Христос сказал такие слова. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И именно к тем, которые придут пить, он говорит, они будут пить эту воду, и из чрева потекут реки воды живой. Жизнь пойдет. Друзья, вот если у нас сегодня есть эта жажда, жажда по Боге, по общению с Ним, по этой новой победной жизни, над своей плотью, над своим грехом. Если мы сегодня просто не интересуемся нашей формой, чтобы у нас был вид был приличный, а интересуемся о нашем содержании, что у нас жизнь во Христе, что мы горим любовью Господу, готовы ко встрече, если мы этого хотим, нам нужно воззвать к Богу сегодня. Может, нам нужно сказать сегодня о нашей потерянной любви к Господу. О том, что мы чем-то осуетились, отошли от Бога. А может, кто-то и не приближался к Господу. Вы знаете, мне нравится один псалом. Я не знаю, поете вы или нет. Я бы хотел, чтобы мы закончили им наше собрание. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша люд мольбой объятый, не пройди меня, Боже, Боже, о, услышь меня. Слышь, люд мольбой объятый, не пройди меня. Если Господь пройдет тебя, если Он не остановится возле тебя, я не знаю, как ты будешь дальше жить, не имея общения с Богом. Кто тебе поможет? А ведь когда-то придется предстать перед лицом Господним. Или ты с радостью пойдешь к Нему, или будешь говорить: горам и холмам, пойдите на нас и сокройте нас от лица грядущего. Как бы хотелось, чтобы мы вместе с вами все предстали пред лицо Господне и прославили Его. Итак, поете вы этот псалом, да? Давайте мы встанем, будем петь этот псалом. Может, у кого-то появится желание сегодня пройти сюда и помолиться Богу. А когда будете петь, вы так внутренне прочувствуйте этот псалом и попросите в молитве у Господа: Господи, не пройди меня. Ты видишь мою такую сухую жизнь, что я засыхаю. А может, и не оживал. Не пройди, коснись сердце твое. Господь не пройдет, как не прошел Никодима, подошел к нему, сказал ему, и он вошел к нему в дом. Так и в нашу жизнь он войдет.